эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Канвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в Грузии спорят о необходимости приватизации «Энгори-Газ». Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазии Артур Микваби объяснил, почему за электричество для Абхазии платит Грузия. Спикер парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что югоостенские подразделения, которые интегрируются в российские вооруженные силы, будут дислоцированы на российской 4-й военной базе на территории самопровозглашенной республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Турции очередной взрыв. Барак Обама планирует визит на Кубу. В Польше нашли документ, который подтверждает сотрудничество Леха Валенцы со спецслужбами. В Турции прогремел очередной взрыв, на этот раз рядом с военной автоколонной на юго-востоке Турции. В результате взрыва погибли по меньшей мере 7 военнослужащих, сообщил информационный портал «Политик Тюрк», передает ТАСС. По его данным, самодельное взрывное устройство было подорвано в городе Лидже в провинции Диарбакыр на одной из автотрасс, по которой передвигалась колонна военных автомашин. Турецкие службы безопасности задержали 9 человек по делу о теракте, совершенном в среду вечером в Анкаре. Турецкие источники заявляют, что непосредственным исполнителем теракта стал гражданин Сирии 92 года. В то время сирийские курды опровергают свою причастность ко взрыву. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сегодня обвинил сирийских курдов из отрядов народной самообороны и рабочую партию Курдистана в организации теракта в Анкаре, жертвами которого стали 28 человек. Глава турецкого правительства возложил ответственность за теракт на режим сирийского президента Башара Асада, поскольку тот поддерживает сирийских курдов. Представитель Совета национальной безопасности США Нед Прайс выступил с заявлением, подтвердив солидарность Вашингтона с Анкарой и назвав Турцию союзником по НАТО и сильным партнером. Турецкие власти продолжают расследовать нападение, жертвами которого в среду стали 28 человек. Более 60 получили ранения. Заминированный автомобиль взорвался рядом с автобусом, в котором находились военнослужащие. Нападение произошло в районе, где расположены здания парламента и Генерального штаба Вооруженных сил Турции. Президент Турции Реджеп Эрдоган отложил визит в Азербайджан, а главу правительства Ахмет Давутоглу отменил поездку в Брюссель.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама прибудут на Кубу 21 и 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. В рамках латиноамериканского турне президент США также посетит Аргентину. Сообщается, что президент США намерен развивать прогресс, достигнутый США в нормализации отношений с Кубой, а также продвигать коммерческие и человеческие связи, которые смогут улучшить благополучие кубинского народа, и выразит поддержку соблюдением прав человека на Кубе. Президент США проведет двустороннюю встречу с председателем Госсовета Кубы Раулем Кастро, а также встретится с представителями гражданского общества, предпринимателями и кубинцами из разных слоев общества. Этот исторический визит будет первым визитом действующего президента США на Кубу за почти 90 лет. Визит станет еще одной демонстрацией приверженности президента США новому курсу в отношениях с Кубой, говорится в заявлении Белого дома. Посещение американским президентом Кубы всего через 15 месяцев после объявления о планах нормализации двусторонних связей будет важнейшим событием в американо-кубинских отношениях. Несмотря на восстановление дипломатических отношений и открытие после 34-летнего перерыва посольств в Гаване и Вашингтоне летом прошлого года, экономические и торговые отношения между двумя странами остаются практически замороженными. В Польше обнаружен документ «Согласие на сотрудничество со спецслужбами ПНР», подписанный лично Лехом Валенцей. Оригинальность документа подтверждена. Сенсационные документы были обнаружены в доме покойного генерала Чеслава Кищика, бывшего министра внутренних дел. В личном деле найден конверт, в котором согласие на сотрудничество со службой безопасности, подписанное Лех Валенца, псевдоним Болек. В деле также, среди прочего, подписанные псевдонимом Болек квитанции, подтверждающие получение денег, сказал руководитель Института национальной памяти Лукаш Каминский. По его словам, в деле обнаружены также многочисленные доносы тайного агента, работавшего под псевдонимом Болек, а также записки сотрудников службы безопасности, составленные после встреч с агентом. Лех Валенца, который снискал мировую известность за свою роль в крахе коммунизма, пообещал в четверг, что будет защищать себя в суде против новых обвинений в том, что он сотрудничал со спецслужбами коммунистической эпохи. Валенца, которому 72 года, выступил заявлением о том, что не подписывал такого обязательства и предположил, что подпись была сфальсифицирована. «Я докажу это в суде», — написал он в своем блоге. Автоколонны ООН с гуманитарной помощью для нуждающихся жителей Сирии прибыли в районы, пострадавшие от боевых действий. Представитель ООН сообщил, что грузовые автомобили с продовольствием и медицинским оборудованием для 100 тысяч человек приехали 17 февраля в контролируемые повстанцами города Мадая, Мухаммедия и Забайдани в окрестностях Дамаска, а также два селения, находящихся под контролем правительственных войск. Гуманитарные конвои в прошлом месяце уже доставляли продовольствие в некоторые районы Сирии, население которых страдает от острой нехватки продуктов. По данным ООН, около 500 000 сирийцев живут в блокированных или осажденных районах. Нынешние поставки продовольствия осуществляются в рамках мер, одобренных Международной группой поддержки Сирии. Достигнутое на днях в Женеве этой группой соглашение предусматривает прекращение вооруженного противоборства 19 февраля.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Международный суд в Гааге намерен привлечь Россию к сотрудничеству в расследовании дела о российско-грузинской войне 2008 года. Об этом сегодня в Тбилиси заявил глава отдела юрисдикции сотрудничества при прокуратуре МУС Пакиса Мачачока, отметив, что следствие по событиям 2008 года уже начато. Мачачока возглавляет официальную делегацию из Гааги, которая прибыла в Грузию в начале этой недели. Светлана Чедлишвили продолжит тему.
Представители Гаагского суда прибыли с официальным рабочим визитом в Грузию 3 дня назад. Однако первые заявления для СМИ ими были сделаны только сегодня, перед самым их отъездом из страны. На специальном итоговом брифинге глава отдела юрисдикции и сотрудничества при прокуратуре Международного уголовного суда Пакисо Мочочоку, возглавляющий рабочую группу, рассказал о целях визита в Грузию и о том, почему представители следствия воздерживаются от частого общения со СМИ. Главная цель нашего визита носит технический характер. Мы прибыли, чтобы обсудить с грузинской стороной некоторые правовые вопросы и процедуры нашего сотрудничества. Здесь же я хочу обратиться к представителям СМИ от имени прокуратуры МУС. Призываю не устраивать допросы следователям и журналистские расследования, не заниматься съемкой, когда это непозволительно, и не нарушать принципы конфиденциальности. В противном случае следователи могут быть скомпрометированы, а их безопасность, как и безопасность потенциальных свидетелей или жертв августовского конфликта, может оказаться под угрозой, заявил Мочочоку. Вместе с тем он, воспользовавшись случаем, обратился с просьбой к людям, которые могут обладать полезной для следствия информацией, помочь процессу расследования. Причем эта просьба, по словам Мочочоку, адресована всем сторонам. Другой представитель делегации Международного уголовного суда Фади Эль-Абдалла пообещал, что безопасность и конфиденциальность каждого свидетеля будет максимально защищена. И для большей убедительности даже рассказал, что представляет из себя система защиты свидетелей в Гаагском суде. Наша программа состоит из двух элементов. Это физическая и психологическая защита. Второй вариант необходим для того, чтобы человеку не был нанесен психологический и моральный урон при допросах и следственных мероприятиях. Порой действует комбинированная система защиты, состоящая из двух элементов. Мы тщательно изучаем уровни угроз, оцениваем их и действуем соответственно, пояснил Эль-Абдалла. Представители МУС также рассказали, что власти Грузии пока являются единственной стороной, с которой удалось наладить сотрудничество в расследовании событий 2008 года. При этом Паки Сомочочоку отметил, что следователи пока не собираются посещать оккупированные регионы. Что касается российской стороны, то офис прокурора Гаагского суда, по словам Мочочоку, намерен привлечь Москву к сотрудничеству. Хотя ранее в российском МИДе уже заявили о невозможности участия России в расследовании, так как она не является членом договора Римского статута. Однако, как пояснил сегодня Мочочоку, это не мешает добровольному сотрудничеству вне статута, на что и надеются в Гааге. Мы знаем о тех заявлениях, которые были сделаны российской стороной, но вместе с тем мы прилагаем все усилия для того, чтобы включить Россию в этот процесс. Мы будем продолжать это делать, и потому пока рано говорить о том, что Москва не станет с нами сотрудничать. Но даже если мы получим окончательный отказ, расследование все равно продолжится. Да, это значительно растянет процесс во времени, но мы используем свои средства, свои каналы, чтобы продолжить собирать необходимую информацию и улики.
Until we've collected enough evidence,
заявил Мочочоку. В том, что Гааге удастся склонить Москву к добровольному сотрудничеству, сомневается грузинский эксперт по международным отношениям, юрист Георгий Гобронидзе. Он рассказывает, что Россия изначально планировала сотрудничать с Международным уголовным судом и даже передала определенные материалы. Но скорее это делалось для проформы, так как, когда стало известно, что Гаага официально начинает расследование, Москва пошла на попятную.
Согласно документам, которые передала российская прокуратура Международному уголовному суду, являлось, что среди гражданского населения жертва состоялась в так называемой Южной Осетии 146 человек. То есть там и гражданские лица, и военные. Ну, в целом это был 146 человек, но само по себе российская пропаганда твердила, что в Южной Осетии в первые дни войны погибли 2000 гражданских. Вот исходя из вот таких масштабов типа дезинформации, сейчас я думаю, что Российская Федерация невыгодно просто сотрудничать, потому что из-за этого может выйти наяву не только вот факты международных преступлений, но и факты всех информационных фейков, которые Российская Федерация распространяла по всему миру в первые дни войны,
говорит Гобронидзе. Потому эксперт склоняется к тому, что следователям МУС все же придется прибегнуть к другим инструментам получения информации и материалов из России. В этом, по словам Гобронидзе, Международному уголовному суду могут помочь международные неправительственные организации и конкретные осведомленные лица. Звият Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Артур Миквабия провел сегодня в Сухуми пресс-конференцию. Глава правительства только вчера вернулся из поездки в Москву, где решал вопросы, связанные с энергоснабжением Абхазии и подготовкой сегодняшней встречи абхазского президента Рауля Хаджимба с Владимиром Путиным. Отвечая на вопросы журналистов, Миквабия в частности рассказал о том, почему вопрос энергоснабжения Абхазии невозможно решить без участия Грузии. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Сегодня на пресс-конференции премьер-министр Республики Абхазия Артур Миквабия рассказал об итогах своей командировки в Москву. Прежде всего он отметил:
Российская Федерация, несмотря на те проблемы и сложности, с которыми она сама сталкивается, в этом году то, что не оказалось нам помощь в плане инвестиций прошлого года и там ряд других вопросов, она от них не отказалась. И в 2016 году эта работа продолжена, и то, что было запланировано на 16-й год не было сделано, и то, что не сделано в 15-м году, это в совокупности мы в этом году будем делать. В частности, я хочу вам сказать, что у нас инвестиционная программа составляет 4,7 миллиарда рублей. Сложная, трудная, но выполнимая. И правительство очень надеется и старается, чтобы эта программа была выполнена.
Он уточнил, что средства в рамках инвестиционной программы уже начали поступать, как это было запланировано, и работа ведется. Журналистов очень интересовали вопросы договоренностей, достигнутых в Москве по снабжению Абхазии электроэнергией. Миквабия сообщил, что верные отключения создавали серьезные проблемы для граждан. В то же время они не решали проблемы Ингургэс, и возникла угроза остановки электростанции. Поэтому правительство Абхазии обратилось к российским энергетикам с просьбой оказать Абхазии содействие и организовать подачу электроэнергии. В переговорах принимали участие российские, абхазские и грузинские энергетики. Появилась информация о том, что электроэнергию для Абхазии будет закупать у России и Грузия. В связи с этим возникли вопросы. Почему Россия не может подать нам энергию напрямую? Почему мы ее должны получать из Грузии? И будут ли увеличены тарифы оплаты? На это премьер ответил так.
Есть такой момент, диспетчеризация, да, существующей бывшей советской системы. И даже если мы хотим какие-то перетоки устроить от нас в сторону Российской Федерации или Российской Федерации, то на самом деле это делает диспетчерская, которая находится в Тбилиси. Но так создана эта система. Была одна страна, и так она создана. В результате всех наших переговоров, думаю, что успешно были проведены все эти переговорные процессы. Хочу главное ответить, что, вы видите, верно, отключения больше нету. И главное, что тарифы для абхазской стороны потребления не будут увеличены.
Артур Миквабия пояснил, что потребленная энергия будет возмещена российской стороне в летние месяцы, когда выработка энергии на Ингургэс резко увеличится. Такая система введена в действие не сегодня. Она существовала все 20 послевоенных лет. Каждый раз, когда в Абхазии случались аварийные отключения, нам на помощь приходили и Россия, и Грузия. И все эти годы все перетоки энергии осуществлялись по такой же схеме и действовала система взаимозачета. Просто в этот раз объемы энергии, в которых нуждается Абхазия, оказались значительно больше. Общественность интересует судьба иска о защите чести и достоинства премьер-министра против бывшего гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазчай» Астамура Отырба. Последний публично обвинил премьера в том, что он вымогал у него взятку. По этому поводу Артур Миквабия сказал.
Я думаю, что сейчас я очередную экспертизу нам сделали, как мне объяснили. И вот это все завершилось. И надеюсь, что будет какой-то ответ.
А на судебный процесс выйдете?
Да, я готов, потому что у меня нет вопросов. И обещали мне, что вот уже последняя экспертиза проведена. Сделать. У меня даже состоялся там с одним из чиновников достаточно неприятный разговор, поэтому почему так долго вы это делаете? Но, с другой стороны, сейчас, если мое давление, в смысле, на могут воспринять немножко по-другому. В этой связи, если не обо мне лично шла бы, я, наверное, поднял бы там более ответственно. В данном случае, надеюсь, что он уже завершен и выйдет в завершающий этап. Хочу вам сказать, что это дело моей части.
Премьер-министр также сообщил, что составлена конкретная программа обучения высшего руководящего состава абхазского правительства. Безвозмездную поддержку окажет Абхазии Российская академия народного хозяйства и государственные службы при президенте Российской Федерации. Министрам будут предложены 4 обучающих модуля, 3 в Абхазии и 1 в Москве. Проект будет реализован при непосредственном участии ректора Академии Владимира Мау и директора юридических наук Игоря Барциц. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Грузии развернулась полемика о необходимости приватизации Ингуригэс, поскольку, как говорят оппоненты, государственный менеджмент неэффективен. При этом эксперты не исключают передачи станции в управление российского оператора. У идеи есть и категорические противники. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Аналитик Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Андрей Агвидиани считает, что менеджмент Ингуригэс полностью зависит от политической составляющей, весьма далекой от экономики. Об этом свидетельствуют последние шаги Министерства энергетики Грузии, которое не обеспечило эффективную работу гидроузла, из-за чего со вчерашнего дня вынуждено закупать для нужд Абхазии электроэнергию из России. Эксперт считает парадоксальной ситуацию, когда тариф на электроэнергию для населения населения Грузии в среднем составляет 12 центов США, когда как жители оккупированного региона практически бесплатно потребляют электроэнергию, которую Грузия покупает в России по цене 6,5 центов за киловатт. Выход состоит в приватизации станции, убежден Андрей Агвидиани.
По моему мнению, необходимо при соблюдении всех норм законодательства объявить международный тендер на выявление управляющего комплексом «Ингуригэс». Убежден, что в мире найдется немало крупных инвесторов, которые проявят коммерческий интерес к этому проекту и покроют все расходы по его уходу и содержанию.
Исходя из факта, что часть комплекса станции находится на территории непризнанной Абхазии, необходимы прямые переговоры сторон, на которых удастся выработать компромиссное решение, полагает Андрей Агвидиани. При этом он не исключил допуска к тендеру и инвесторов из России.
Думаю, что участие российских компаний в тендере устроит и абхазскую сторону, так как у них есть доверие к русским. Что касается грузинской стороны, то некоторые эксперты считают, что безопасность Грузии может оказаться под угрозой, хотя у Грузии есть богатый опыт сотрудничества с российской энергетикой. Возьмем, к примеру, Теласи, который обеспечивает электроснабжением Тбилиси, или тот же Интеррау, которым принадлежит несколько ГЭС в различных уголках Грузии. Даже в условиях августовской войны электроснабжение Грузии не прерывалось ни на минуту, так как в законодательстве были подробно прописаны обязательства сторон. Думаю, после разгосударствления станции оперирование и уход за Ингуригэс станет намного эффективнее, и стороны будут получать ту часть электроэнергии, которая будет оговорена в контракте. Думаю, что привлечение иностранного капитала никак не скажется на энергетической безопасности Грузии.
Считает эксперт. Лектор Свободного университета Звиат Хургуашвили с некоторыми оговорками также выступает за приватизацию станции.
Необходимо проявить осторожность в процессе приватизации станции. Тендер должен состояться при максимальной прозрачности, чтобы общественность была уверена, что станция не окажется в руках госкомпании из России. В принципе, я не против присутствия частного капитала из России, однако процесс должен происходить в рамках грузинского законодательства. Необходимо учесть все возможные риски и лишь после обсуждения в экспертной среде выставлять объект на тендер. Это гораздо приемлемее, чем то, что мы сейчас наблюдаем.
Считает Звиат Хургуашвили. У идеи приватизации гидроузла имеются и непримиримые противники. В их числе находится экономист Роман Гуцеридзе, который выступил против передачи ингушской ГЭС в чьи-либо руки.
Передача ГЭС в руки российского бизнеса будет равносильно передаче всей нашей энергетики в руки России, как это произошло в Армении. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить разгосударствления ГЭС, так как впоследствии его может перекупить Россия, которая в итоге полностью направит всю электроэнергию на свои нужды, так как пульт полностью перейдет под ее контроль. Это обрубит нам все пути по построению отношений с Абхазией. Повторяю, плотина должна оставаться под контролем государства.
Заявил Роман Гуцеридзе. Развернувшаяся полемика совпала во времени с целой чередой событий в электроэнергетике Грузии и энергетической отрасли вообще. Решение о закупке Грузии электроэнергии из России для Абхазии, переговоры с Ираном о поставке газа и той же электроэнергии, политические дискуссии о целесообразности энергетического сотрудничества с Россией. И теперь в завершении дискуссия о приватизации станции. Роман Гуцеридзе не сомневается, что в идее разгосударствления Ингуригэс содержится политический подтекст. В реальности власти находятся под серьезным влиянием России. По всей видимости, они имеют немалый политический и экономический интерес с российской стороной, поэтому они всячески стараются не осложнять отношения с Россией, заявил Роман Гуцеридзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт, взрасхан, хасорт, взрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Накануне спикер парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов встретился с сотрудниками Юго-Остенского министерства обороны. Он изложил свое видение интеграции юго-остенских вооруженных сил в российские. Лидер Единой Осетии опровергнул слухи о том, что парламентское большинство выступает за ликвидацию Юго-Осетинского оборонного ведомства. Жанна Тарханова с подробностями.
Спикеру Юго-Осетинского парламента Анатолию Бибилову у сотрудников Минобороны накопилось множество вопросов. В республике не утихает острая полемика вокруг подписания дополнительного соглашения с Россией в оборонной сфере. Многие обвиняют Анатолия Бибилова в том, что он выступает за ликвидацию Юго-Осетинской армии и Министерства обороны. Спикеру парламента пришлось убеждать офицеров, что это не так.
И в первую очередь задача, которую для себя ставил во время встречи с личным составом офицерским Министерства обороны, это довести, что все эти слова, которые как бы в какой-то степени возлагают ответственность на парламент, они не могут существовать, и парламент не тот орган, который подготавливает и подписывает соглашение. И моя самая главная задача была, чтобы я довел до офицерского состава о том, что в любом случае парламент тут ни в чем не виноват абсолютно. Парламент выполняет свои непосредственные функциональные обязанности, которые прописаны в Конституции, в законах Южной Осетии. Вторая задача – это показать, что парламент абсолютно готов, значит, участвовать в, если это им необходимо, участвовать в тех, как бы, в подготовке соглашения на основе нормативно-правовых актов, которые есть у парламента по своим обязанностям, по своим функциональным обязанностям. Вот в этом плане, конечно, мы будем взаимодействовать.
Анатолий Бибилов добавил, что на встрече присутствовало руководство Министерства обороны вместе с исполняющим обязанности министра Ибрагимом Гасеевым. Бибилов говорит, что со стороны военнослужащих, цитата, «нет каких бы то ни было антироссийских настроений или нежелания служить в российских военных ведомствах». Конец цитаты. По словам спикера парламента, юго-осетинские подразделения, которые интегрируются в российские вооруженные силы, будут дислоцироваться на 4-й военной базе на территории Южной Осетии.
Самое главное, это жалко людей. Люди, которые могут жить гораздо лучше, люди, которые могут иметь гораздо лучше социальные гарантии, люди, которые касаются рядового состава, это и касается среднего звена офицерского состава и высшего звена офицерского состава. То есть мы должны думать о том, чтобы наши рядовые солдаты, наши офицеры, чтобы достойно жили, чтобы были опять-таки те же социальные гарантии, которые есть в Российской Федерации для военнослужащих по закону о статусе военных военнослужащих и так далее, и так далее. Если сравнить боевую составляющую грузинской страны, где 800 человек, конечно, даже в таком тактическом плане и в сравнении своих сил с силами противников, оно должно быть абсолютно четким и понятным, насколько мы это сможем. В любом случае, конечно же, весь удар, который, не дай бог, конечно, который возможен будет, в чем я очень сомневаюсь, в любом случае на себя будет принимать та военная база, которая находится на территории Южной Осетии, и в том числе и военнослужащие граждане Южной Осетии и Российской Федерации, осетины, которые будут служить в этой военной 4-й базе. То есть, ну, поймите, вот давайте логично думать. Если на сегодняшний день Российская Федерация полностью на себя взяла ответственность за безопасность Республики Южной Осетии, военную угрозу, которая может исходить от Республики Грузия, обеспечивает российская армия. Вот Российская Федерация берет на себя и то обязательство, что военнослужащие, которые перейдут в российскую армию, они будут обеспечены и будут, естественно, выполнять задачу по обеспечению безопасности Республики Южной Осетии.
Юго-осетинский политик Ахтанг Кирыксаев положительно оценивает тот факт, что кто-то из юго-осетинских политиков наконец встретился с военнослужащими и разъяснил им, что изменится после подписания дополнительного соглашения.
Можно поприветствовать тот человек, что наконец-то кто-то пришел к военнослужащим непосредственно, который касается этого соглашения, и разъяснил им суть соглашения. То, что после этого кривотолки пересуд насчет этого соглашения перестанут, это очевидный уже факт. Думаю, что сейчас не то время, когда идет какая-то между уходница, нам сейчас надо сплотиться вокруг того, чтобы создать достойные условия для наших граждан, для будущего нашего государства и его народа. Сегодня мы видим, что вот этот договор о союзничестве с Россией, с нашим стратегическим партнером, обеспечивает фактически нашу комфорт и наше будущее тоже. И нашу безопасность.
Сказал сказал югоостинский политик Ролан Кирихсаев. Жанна Тарханова специально для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Помматова.
Сегодня в Ново-Огарёво состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба. Взаимодействие России и Абхазии в экономике и сфере безопасности развивается, а договорно-правовая база двусторонних отношений становится более основательной, заявил Владимир Путин. Он отметил, со своей стороны, абхазский лидер, с момента их последней встречи произошло большое количество перемен. Подписан ряд договоров в развитии основного договора, принято решение по безопасности, экономике, решения социального характера, сказал он. Сегодня уже фактически начался процесс повышения пенсии гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Абхазии. Мы проводим работу по ведомству культуры и взаимоотношения органов внутренних дел, цитирует Рауля Хаджимба, спутник Абхазия. Министр обороны самопровозглашенной Республики Абхазия Мераб Кишмария прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о начале подготовки грузинской армии специалистами Североатлантического альянса в мае 2016 года. По его словам, высказывание генсека направлено на дестабилизацию обстановки в Абхазии, передает спутник Абхазия. Мы внимательно следим за высказываниями генсека НАТО, однако безопасность Абхазии гарантирована Российской Федерацией, так что у нас нет проблем в этом отношении. Мечтать о том, что путем создания роты или какой-то группировки Абхазия будет в руках Грузии, недальновидно, сказал Кишмария, подчеркнув, что подготовка грузинской армии специалистами Альянса проводилась и ранее. НАТО решает силовым путем сирийской, украинской и другие конфликты, но везде, куда они вмешиваются, наступает не мир, а война. Для того, чтобы у нас не было дестабилизации совместно с Россией, мы отработали взаимодействие и в случае агрессии готовы дать отпор, заявил министр. Он также отметил, что предложение Столтенберга к России об отзыве признания Абхазии и Южной Осетии невыполнимо. Столтенберг 11 февраля заявил о том, что военные специалисты НАТО в мае 2016 года начнут подготовку первой роты ВС Грузии. Он также призвал Россию пересмотреть свое решение о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с первым вице-премьером Казахстана Бактыджаном Сагинтаевым. Главными темами встречи были последующее развитие грузино-казахских экономических отношений, увеличение загрузки Батумского порта и возвращение казахского инвестора в газораспределительную компанию Тбилиси, информирует портал «Грузия онлайн». По информации администрации правительства, специальный визит казахского вице-премьера в Грузию был согласован в ходе встречи премьер-министров двух стран в Давосе.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня, когда президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба встречался в Москве с Владимиром Путиным, его оппоненты в Сухуми продолжали критиковать его политику. В частности, члены оппозиционной партии Амцахара наконец-то высказались относительно участия в создаваемом Хаджимба консультативном совете. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня абхазские интернет-пользователи активно обсуждали опубликованное письмо председателя оппозиционной партии Амцахара Алхаса Квициния главе администрации президента Абхазии Астамуру Тани. После 9-дневной паузы он ответил на полученное от того 8 февраля письмо с предложением о принятии участия в работе созданного политического консультативного совета при президенте Республики Абхазия. «Мы заявляем, — пишет Квициния, — о невозможности участия политической партии Амцахара в деятельности данного органа по следующим обстоятельствам. 21 октября 2015 года на съезде политической партии Амцахара было принято решение о недоверии президенту и руководству Республики Абхазия. Мы не намерены быть соучастниками процессов, ведущих к губительным для абхазского государства итогам. Поэтому для политической партии Амцахара какое-либо сотрудничество с президентом и его администрацией невозможно». Конец цитаты. Мнения комментаторов, как водится, разделились. Но на сей раз возникло у меня впечатление, не только сторонники власти, но и люди достаточно нейтральные восприняли решение оппозиционной партии негативно. Когда-нибудь в политике появятся у нас здравомыслящие люди. Детский сад, ясельная группа. То они возмущаются, что с ними не советуются, а сейчас отказались сотрудничать. Конец цитаты. В ответ таким комментариям звучало: с кем сотрудничать? С теми, кто не сдержал ни одного своего обещания? Конец цитаты. Ответ партии Амцахара, которую можно назвать становым хребтом блока оппозиционных сил, не случайно, думаю, принимался так долго. Логично предположить, что ему предшествовали размышления и споры. С одной стороны, действительно, не очень выигрышно в глазах общества в целом выглядит политики, которые отказываются от диалога со своими оппонентами на предложенной теме площадки. Кстати, сегодня во второй половине дня в интернете было опубликовано письмо тому же Астамуру Тания, председателя фонда АПРА, также входящего в блок оппозиционных сил, Аслана Бжания. Он не отказывается от участия в работе совета, но оговаривает это участие рядом условий, ранее им предлагавшихся, но не вошедших в положение о Совете, а именно, АГТРК в полном объеме освещает деятельность Совета. Рекомендации Совета принимаются единогласным решением членов Совета и оформляются протоколом заседания с отражением в нем позиций членов Совета. Но в партии Амцахара, как видим, победила все же радикальная точка зрения. И тут надо учесть ситуацию, в которой оказалась Амцахара после 21 октября прошлого года. Тогда на последнем съезде партии, съезде громком и необычном, проходившем на стадионе, у амцахаровцев получился, на мой взгляд, фальстарт в борьбе за смену властной команды. Уже тогда их обещание, в случае, если президент не уйдет в отставку, в ближайшие дни провести народный сход, выглядело непродуманным, если они рассчитывали, что при всех очевидных ошибках и просчетах власти десятки тысяч недовольных людей выйдут на площадь в поддержку оппозиции, то это было заблуждение. Ибо большинству в Абхазии за последние годы осточертели потрясения. И вот сейчас, по прошествии почти 4 месяцев после упомянутого обещания, им остается только время от времени напоминать о своем намерении начать сбор подписей за проведение референдума о недоверии главе государства. Тем не менее, можно не сомневаться, что решением амцахаровцев принять участие в консультативном совете сегодня было бы воспринято наиболее непримиримыми оппозиционерами как соглашательство и оказание помощи власти в игре в демократию. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Местное самоуправление и антикоррупционная стратегия. Доклад на эту тему опубликовал сегодня Институт развития свободы информации. В рамках исследования представители этого НПО подготовили ряд рекомендаций представителям властных структур для снижения коррупционных рисков. Тему продолжит Серго Брагвадзе.
Выделить из городского бюджета Тбилиси 2015 года 5400 лари гражданки Т. Гергедава для покрытия расходов на проживание в период учебы во Франции, учитывая тяжелое социально-экономическое положение ее семьи. Подпись «Давид Нормания». Копию этого документа, датированного сентябрем прошлого года, опубликовал сегодня в социальной сети представитель национального движения «Ник Амелия». По его словам, гражданка Т. Гергедава, дочь Леонида Гергедава, главы прокуратуры Исани Самгорского района столицы.
В условиях нормального правительства Нормания как минимум извинился бы, а господину Гергедава пришлось бы покинуть свой пост. При этом в 2015 году мэрия Тбилиси отказала финансирование обучения множеству студентов, из-за чего они не могут получить высшее образование даже в зарегистрированных в Грузии вузах.
Комментирует указ мэра столицы Ник Амелия. Однако, несмотря на то, что подобные факты, на которые власти Грузии практически не реагируют, не редкость, государство медленно, но все же шагает в направлении снижения уровня коррупции, отмечает представитель Института развития свободы информации Давид Майсурадзе. Согласно международному рейтингу «Индекс восприятия коррупции», в 2015 году в списке из 168 стран Грузия находилась на 48-й строчке, а за год до этого на 50-м месте, говорит Майсурадзе. На вопрос, как ускорить процесс понижения уровня коррупции в государстве, он попытался ответить в своем исследовании «Местные самоуправления и антикоррупционная стратегия», в котором привел примеры многих развитых в этом направлении стран мира.
Приведу в пример Сингапур, где с помощью интерактивных игр и тестов повышают знания, касающиеся борьбы с коррупцией ученикам школ и студентам. Во многих странах мира постоянно проводят тренинги и семинары. Подобные антикоррупционные кампании достаточно эффективны. В Нидерландах, к примеру, активно используют для этих целей социальные сети. Местные граждане прекрасно знают, что требовать от избранных народом представителей органов местного самоуправления. Там действует горячая линия, по которой любой желающий может сообщить о нарушениях.
Говорит Давид Майсурадзе. Однако ни одна из перечисленных моделей в Грузии не будет эффективной, если гражданское общество будет оставаться пассивным в этом вопросе, считает конституционалист Леван Алапишвили.
Один универсальный, по моему мнению, рецепт – это активное гражданское общество. В конечном счете не будет возможным скрыть на долгое время какое-то субъективное противозаконное решение. Если мы будем пассивными, какое-то деяние или решение какого-то чиновника – не будет выявлено, он останется ненаказанным. Если нет успехов, то мы вместе с правительством несем ответственность.
Однако в первую очередь в Грузии все же необходимо решить проблему закрытости и непрозрачности работы органов местного самоуправления, пишет автор исследования Давид Майсурадзе. Только в таком случае у гражданского общества появится возможность реагировать на факты коррупционных преступлений. Свои исследования и рекомендации Майсурадзе уже направил в парламент и правительство Грузии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуми Анаид Гагарян.
Введение нового закона об НДС является одной из актуальных и обсуждаемых тем в Абхазии. Свою точку зрения на эту проблему высказала предприниматель Инга Купал Вазандария в интервью газете «Республика Абхазия». Что же такое НДС? По сути, это налог на добавленную стоимость на ввозимый из-за границы товар, а не налог с прибыли. Таким образом, это приведет к повышению цен на импортный товар, что непосредственно отразится на покупателях. Пока это не коснулось продуктов питания. Я думаю, что новый закон на НДС не коснется и товаров первой необходимости, а навоз таких товаров, как алкогольные напитки, кофе, конфеты, чипсы, сигареты, на разные деликатесы, он будет введен. Я считаю это правильным. Почему, например, не ввести НДС на группы завозимых товаров, которые производятся и у нас в Абхазии? Это пиво, вино, лимонад, кондитерские изделия, мясная продукция, куры. Давайте поддерживать местных производителей, сказала Инга Купал Базантария. Она считает, что надо исключить товар, завозимый из Грузии контрабандным путем. В ценовом аспекте он становится ниже, чем товар, завозимый из России и Турции, так как не проходит процедуру таможенного оформления. Это, по ее словам, устраивает и продавцов, и покупателей, но создает проблемы честному предпринимателю. На фоне политической ситуации в мире, когда был введен запрет на определенные группы товаров, завозимых из Европы и Турции, у нас появилась возможность выйти на российский рынок. Мы могли бы экспортировать сельскохозяйственную продукцию, продукцию, выращенную фермерскими хозяйствами, отметила Инга Купал-Базантария. Строительство мечети в Абхазии откладывается на протяжении 20 лет. Что и кто препятствует строительству мечети, нужная газета выясняла у председателя Духовного управления мусульман Абхазии муфтия Салиха Кварацхилия. Для верующих мусульман сегодня в Абхазии функционируют два молельных дома в Сухуми и Гудауте, каждый из которых вмещает только 100 человек. Это местные жители, репатрианты и трудовые мигранты из Азии. На праздничные молитвы, по словам муфтия, собираются до 1000 человек. Поэтому уже давно стоит вопрос о строительстве полноценной мечети, способной вместить всех верующих. Несколько лет назад для этих целей правительство выделило землю в Гудауте, но стройка до сих пор не началась. Салих Кварацхели отметил, что глава администрации Гудаутского района, ссылаясь на жалобы общественности, пытается заморозить этот процесс. Если кого-то смущают минареты и купола, в конце концов мы можем просто здание построить, сказал Салих Кварацхели. Впервые в абхазских школах проводится ежегодный обязательный экзамен по абхазскому языку. Об этом Абхазии Информ сообщила заместитель министра образования Республики Абхазия Медея Чингелия. Уже с этого учебного года все ученики, начиная с 4 по 11 классы, будут сдавать переводные экзамены по абхазскому языку. В следующем учебном году экзамены по абхазскому языку будут сдавать и ученики других школ. Медея Чингелия надеется, что эта мера позволит улучшить ситуацию с изучением абхазского языка. В Институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии привезли 40 яванских обезьян из Вьетнама для испытаний препарата от псориаза. Об этом сообщает газета «Аква Сухум». Крупнейшая российская фармакологическая компания «Биокат» проводит испытания нового препарата на базе Сухумского института. Здесь уже успешно проведены доклинические исследования. Это уже 6-й совместный проект ИИПИТа и фармакологической компании «Биокат». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Первый положительный сигнал Москвы в отношении Стамбула за последнее время. Кремль осудил теракт в Анкаре и выразил соболезнования жертвам и их родственникам. Немного смягчили тон и российские государственные СМИ. Последствия антитурецкой кампании в российских медиа испытывают на себе обычные люди. Граждане Турции, которые приехали работать или учиться в Россию. Об их судьбах рассказывает Елена Солнцева.
Трабзон – крупнейший портовый город в стране, Черноморские ворота Турции. Еще недавно в местном порту было многолюдно, то и дело курсировали паромы, соединяющие Турцию с Россией. Грузовые перевозчики везли строительные материалы, текстиль, фрукты и овощи. Наиболее престижная среди местных жителей комета тратила на поездку около 5 часов. Местные турки частенько пользовались этим видом транспорта, отправляясь на работу в Россию. Однако после начала политического кризиса между Турцией и России водное сообщение между странами сошло на нет. У пустующих причалов немноголюдно. Кучки безработных амели, портовых рабочих, сутками просиживают с сигаретами в зубах, жалуются друг другу на жизнь и обвиняют во всех грехах местные власти. До начала российско-турецкого кризиса местный порт давал средства для пропитания сотням семей. В городе развивалась челночная торговля, гостиничный бизнес, сфера услуг. Теперь местные отели с говорящим названием «Москва» или «Салют», построенные во времена бума совместной торговли, пустуют. Российских посетителей нет. Турки также перестали ездить на заработки в Россию и теперь в основном возвращаются обратно домой. Среди возвращающихся в Турцию особенно много строительных рабочих, которые жалуются на беспредел российских властей и ищут защиты у местных органов власти. Обвиняют российских полицейских в преследовании и создании невыносимых условий для жизни. Вот что говорит турецкий рабочий Ахмед.
Заморожены все турецкие строительные площадки по всей стране. Тысячи турок вернулись домой. Многим рабочим не выплатили заработную плату. Я знаю, что некоторые турецкие рабочие уезжали, даже не успев захватить свой багаж. Это было похоже на бегство. Это несправедливо. Турки спасли от провала Московскую Олимпиаду и построили практически всю Олимпийскую деревню. Нам предложили возведение спортивных объектов чемпионата мира по футболу. Теперь нас попросили уйти.
45-летний Ахмед работал на строительстве спортивных объектов в Санкт-Петербурге. Он рассказывает, что после разразившегося кризиса между странами очень многие турки не хотели уезжать обратно домой. Люди думали, что ситуация как-то уляжется, ждали, что власти обеих стран найдут возможность разобраться, найдут решение конфликта. Однако напряжение между странами росло. Очень скоро российские власти объявили о запрете на работу турецких рабочих и о закрытии виз для представителей строительных фирм. Отношение местного российского населения к туркам стало очень плохим. Ахмед удивлен и не понимает, почему россияне поменялись в один момент. Он рассказывает, что после начала самолетного кризиса прежде улыбчивые российские соседи перестали здороваться с его семьей, потом его подкараулила и избила на улице группа российских подростков. Они засунули в карман его куртки турецкий флаг и пригрозили расправой, если он не уедет обратно домой.
Меня ударили несколько раз, но не сильно, а чтобы запугать. Это было поздно вечером, прямо у нашего дома, где я и еще несколько турецких семей снимали жилье. Все они убежали еще до того, как приехала полиция. Представители властей отказались заводить протокол. Они сказали, что это местные разборки. На следующий день кто-то из местных подростков написал на дверях угрожающие надписи «Убирайтесь домой». Нам всем стало страшно. Моя жена боялась выходить на улицу. Дети перестали ходить в школу.
После того, как Турция сбила российский военный самолет, между странами начался острый кризис. Москва потребовала извинений и объявила о введении экономических санкций. Турецкие власти заявили в ответ, что уверены в своей правоте, но не хотят эскалации конфликта. Однако последствия для этого противостояния затронули не только экономику, но и жизни обычных граждан. Сообщается о том, что после начала кризиса многие проживающие в России турки решили вернуться домой во многом из-за оголтелой пропаганды, которую развязали российские СМИ. В аэропорту Ататюрка приезжие из России рассказывают местным журналистам о том, что оставаться там стало просто опасно. Многие оставили в России работу, учебу, выгодные финансовые проекты. Турки жалуются на случаи оскорбления со стороны россиян. Пока это происходит на бытовом уровне, оскорбили, нахамили, не подали руки. Однако, если конфликт будет продолжаться дальше, ожидают и более серьезных провокаций и акций насилия против турецких граждан. В глазах россиян турки превратились в главных врагов. Были забыты тесное сотрудничество и многолетняя дружба, пишет стамбульская газета «Поста». Независимый стамбульский журналист Айхан Кылыч.
Турецкое телевидение демонстрировало кадры, как в самый разгар политического кризиса между странами россияне сожгли турецкий флаг, который стал символом негативного отношения местного российского населения к туркам. Нам показывали кадры, на которых российские политики призывали сбросить ядерную бомбу на Босфор. Это вызвало страх и ужас у местного турецкого населения. После этого многие турки решили вернуться обратно домой.
В стамбульский аэропорт Ататюрка прибывают турецкие студенты, которые после начала кризиса решили вернуться домой. Средства информации сообщали, что в России обучались около 1000 турецких студентов, многие из которых отправились учиться туда по призыву правящей партии «Справедливости», которая призывала к более тесному сотрудничеству и сближению с Россией. Несмотря на то, что российские власти утверждали, что у них нет предубеждения против турок, у многих турецких студентов были аннулированы многократные студенческие визы. С ноября по декабрь 2015 года из российских университетов были отчислены около 20 турок. 9 из них учились в Воронежском институте высоких технологий. По официальной версии, у них якобы возникли проблемы с оплатой. Студенты утверждают, что их собрали в деканате, объявили, что администрация боится за их безопасность и предложили уехать из России. А не так давно разгорелся скандал в МИФИ, где обучаются несколько десятков турецких студентов. Вот что говорит на условиях анонимности один из турецких студентов в интервью телеканалу ТГРТ.
В этот институт отправили обучать студентов, которые впоследствии должны были работать на первой атомной станции, которую строят в Турции российские строители. Компанию развернули по всей стране. Многие сдавали трудные экзамены. Представители властей обещали счастливое энергетическое будущее. Нынешний президент Реджеп Эрдоган полон решимости возродить былое могущество Османской империи и призывает делать ставку на атомную энергию. Турецкие власти заявляли о своей решимости построить в ближайшие годы несколько атомных электростанций, которые станут образцом надежности для всего цивилизованного мира и обеспечат энергией растущую экономику. Первую АЭС возведут на Средиземноморском побережье Турции совместно с Россией. Студенты же в России отчислялись на основании решения об их неблагонадежности. Решение об отчислении принимала администрация университета.
А вот что сказала мне учительница Айнур, которую я встретила на Стамбульской улице.
Крайне враждебно настроенные российские средства информации говорят, что турки – враги. Обычные российские граждане, наслушавшись таких жестких и несправедливых заявлений, начинают выдавливать нас из страны, думая о том, что защищают свое отечество. У моей знакомой турецкой семьи, которая на протяжении долгих лет проживала в России, соседи отравили пса и подбросили записку, что это месть за сбитый российский бомбардировщик. Думаю, что это сделала группа подростков, которые просто захотели поиграть в войну.
Закрывают в России свои многочисленные заведения владельцы сети ресторанов быстрого питания «Шаурмы», которую россияне считают почти своим национальным блюдом. До начала кризиса в этой отрасли по всей России трудились тысячи турок. Хозяева нанимали нетребовательный персонал, в основном приезжих из Центральной Азии, продавали турецкие блюда, закуски, дешевые салаты «Айран». Раньше такие заведения пользовались популярностью у российской молодежи, особенно в моменты футбольных матчей или народных гуляний. Теперь выручка упала у всех. Предприниматель из Турции Хасан Туруглу.
Пока никакого давления на кафе не оказывается. Неприятных моментов, связанных с политической ситуацией, нет. Все как обычно. Заведения, призванные встречать семьи с детьми, не торгующие никаким алкоголем, в принципе, полны посетителей. Сегодня в полдень заняты порядка 70% столиков. Правда, выручка немного упала, процентов на 10.
Однако хозяин ресторана быстрого питания в одном из российских городов Осман считает, что россияне перестали доверять турецкой кухне. В интервью турецким журналистам телеканала НТВ он говорит, что их кафе забросали яйцами, внутрь то и дело проникают нацболы с российскими флагами, устраивают погромы, бьют тарелки и разгоняют посетителей. Российская полиция никак не реагирует и пускает жалобы турок на самотек, продолжает он.
Я знаю, чтобы проявить и доказать лояльность российским властям, несколько наших, живущих в России, приняли решение перевести выручку своего заведения за один день работы семье сбитого на территории Сирии российского летчика. Они ни в коем случае не пытались откупиться или показаться в чьих-то глазах хорошими. Это не политический шаг. Помочь деньгами они решили, чтобы выразить свои соболезнования.
Экономический кризис, разразившийся после введения российским правительством жестких санкций против турецких властей вслед за падением цен на нефть, осложнил положение многих турецких компаний, осуществляющих экспорт и вкладывающих деньги в Россию. Убытки экспортеров, реализующие рублевые расчеты с Россией, составляют порядка 60%. Однако страдает не только экономика, но и люди, которые были заняты в совместном производстве и годами вели прибыльный бизнес. Теперь они почти как враги. Турецкая служащая Айше Таркан, которая несколько лет прожила в Твери и работала в крупной транспортной компании, рассказывает, что многие представители российского персонала просто отказались общаться с ней.
Россияне обклеили здание, где работал турецкий персонал, плакатами с призывами покаяться, обвинениями в сотрудничестве с Исламским государством. А какие-то хулиганы забросали здание камнями, яйцами и баллончиками с краской. Многие оставались в России до последнего. В Турции работы нет. Население по-прежнему живет в бедности. Растет уровень безработицы среди молодежи. Начинается инфляция. Цены на продукты и топливо растут не по дням, а по часам. Известные партийные чиновники погрязли в коррупции.
Вот как видит сложившуюся ситуацию между странами 40-летний стамбульский инженер Али Хасан, который на протяжении 5 лет трудился в Екатеринбурге. Я описываю кратко нашу беседу, которая ранее состоялась в одном из стамбульских кафе. «Турция и Россия не желают иметь дело друг с другом», — говорит он. «Россия не собирается менять свой авторитарный политический курс. Российские власти намеренно организовали антитурецкую пропаганду, чтобы усилить свою власть, и нашли врагов в виде турок». Однако авторитарные режимы несовместимы с долгосрочным экономическим процветанием. И хотя в России сохраняется видимая политическая стабильность, сосредоточение полномочий в руках одного человека и узкого круга его приближенных людей означает уменьшение уровня свободы для общества, что в перспективе губительно для экономики любой страны, говорит он. Говорит стамбульский инженер Али Хасан.
Я приехал работать в Россию около 5 лет назад. Трудился в разных крупных компаниях, работал в разных городах: Красноярске, Москве, Сочи. Я женился в России, завел себе семью. У меня родились дети, которые считают своей родиной обе страны. Но нам стало трудно жить, у нас не было проблем с российским населением, однако стало некомфортно работать. По телевизору каждый день говорили, что турки враги, что мы террористы и опасны. Я поймал себя на мысли, что просто боюсь ходить по улице.
По мнению многих приехавших обратно на родину турок, Россия превратилась в недружественную для турок страну, и оставаться там стало просто опасно. Многие турки винят российские средства информации в организации антитурецкой пропаганды. Следствием этого стал запрет на въезд российских журналистов в страну и резкое ограничение их передвижения в целях собственной безопасности Турции и предотвращения дезинформации.
Рассказывала Елена Солнцева. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго, до завтра.